Чтобы этого праздника, этого празднования, да?
Знаете, что случилось? Вчера мы читали за богослужением тексты, и вдруг там в одном из стихов в Чинашевдене написано, что он не умер, что Иоанн Богослов не умер. Что-то я прочитал, первый раз увидел это. Почему? Потому что я искал другого всегда. Вот. И когда появляется новая отправная точка, да, то все естество начинает во всем прежде сложенном, увиденном, да, искать, а где же это, почему не умер, почему он не умер. И сразу возникает новая картина, уточненная. Значит, я говорил одно, что принципиально важно, что Иоанн Богослов во плоти, живой. Вот, потому что Господь сказал, чтобы он прибыл, имеется в виду не душой, конечно, а во плоти. Поэтому то, что он во плоти и живой, это несомненная истина. Весь вопрос, каким образом он прибывает живым. И вот Евангелие нам говорит, сегодня мы и повторяли в очередной раз, что когда они услыхали из уст самого Господа, ученики, да, что хочу, чтобы он прибыл, они восприняли, что он не умрет, но в смысле подобно Симеону Богоприимцу. То есть он останется в старом теле. Это тонкость такая. Поэтому Иоанн поправляет и не говорит, нет, Господь, я умру. Он же мог так сказать. Не, ребята, не волнуйтесь, я умру. Он не говорит факт, умрет или не умрет. Он говорит, что Господь не сказал, что я не умру. Но что? Хочу, чтобы прибыл. То есть он сохраняет интригу, сохраняет тайну. Вот. То есть он подтверждает, да, я прибуду, но я не говорю, что я не умру. То есть Господь так не говорил, в всяком случае. То есть получается, что эти слова не дают нам ни за, ни против, что он умрет. Они не об этом. Они о том, что он прибудет до второго пришествия. Во плоти. Но дальше рассуждаем. Если бы он подтвердил, что он не умрет, они бы поняли, что это по Симеону Богоприимцу идет. То есть в старом теле, вот просто вот Дух Святой его держит, 1000 лет, 2000 лет там и так далее. Тот 630, а это 2630, какая разница, да? Дух Святой может держать сколько хочешь. Но это было бы неправда. Поэтому второе, что нас, меня лично, да, подвигло принять версию «умер, воскрес». Господь наш умер и воскрес. Его мама умерла и воскресла. Иоанн Богослов был введен в эту семью Господом на кресте. Все мать твоя, сын твой. То есть он вошел в семью, которая состояла из двух человек, Господь и Матерь Божия. Он был введен третьим. Причем в качестве брата. То есть в качестве сына Богородицы, приемного. Он приемный сын и назван брат Иисуса Христа, получается. Но тем не менее, он вошел в семью. Какая разница, да? Если человек в семье, вот из детдома взяли человека, но он уже в семье, он считается уже все, как родной сын. Да, мы его не рожали, но он родной сын наш, да? Вот. И вот эта логика, она, если ее продлевать, получается, а чем он лучше Господа и Матери Божией, что он должен идти каким-то особым путем? Поэтому, казалось бы, это логично и нормально. Умер, воскрес, и он повторил тот же подвиг. Логично? Логично. Вот. Поэтому у нас было мало шансов придумать что-то другое. Потому что важно придумать так, что человек не остается в старом теле, да, но тем не менее доживает живым до пришествия Господа. Поскольку мы тайны преображения не знали, У нас выбора просто не было, кроме одного: умер и воскрес. То есть мы шли по Христу. Христоматия. Христоматия, да, не Христо, Христоматия, да. По Христу. Вот. А теперь начинаем думать с другой стороны. Господь умер, и его тело мертвое погребали. Старобородица успела, уснула, ее тело несли на похороны, были похороны, было тело, был гроб, и ее погребли. И в первом случае Фома подтвердил, что тело не стало. Вот. И во втором случае Фома подтвердил, нет, в первом случае, что Иоанн Богослов, Петр подтвердили, что тела нет. Вот, первый жен мой, вот, а во втором случае Фома подтвердил, что ради него открыли гроб, и ее там не было на третий день. Ну вот. А отсюда в церкви есть истина, что она воскресла и вознесена на небо, и так далее, и так далее. И никто в этом не сомневается из Божьих людей. Хорошо, давайте будем пытаться приложить вот эту идею, вот эту логику к нашему возлюбленному Иоанну Богослову. По этой логике он должен по какой-то причине умереть, его должны были погрести мертвым, и тогда вдруг он ожил и воскрес, все, никаких, вообще не было никаких вопросов. Но случается совершенно невероятное, совершенно непредвиденное. Он говорит своим ученикам закопать его живым в могилу, то есть убить его путем задыхания. Да, в могиле воздух заканчивается, и человек жуткой смертью задыхается, умирает. То есть, вот такого никогда не было, что Господа убили враги. Мама Божья умерла как бы своей смертью. Блаженная, там, безболезненная, уснула, поэтому это. Но тем не менее, душа вышла из тела, Господь сам ее принял душу. Да? Здесь вообще из ряда выходящий случай. То есть это уже подозрение какое-то, что если смерть неправильная, то что-то там дальше тоже неправильное понимание идет. Да? Потому что мы не знаем, как он умер. И вообще мы не знаем, умер ли он. Его же им закопали, это все, что мы знаем. А потом на следующий день, не через три дня, не на третий день, на следующий день, утром, вот ночью закопали, вечером закопали, ночь прошла, они пришли, откопали, его нет. Это все, что мы знаем.
Но вы говорили, что он лежал 6 часов в могиле.
Да, 6 часов. Но это же не третий день, как Господь. Получается, смотрите, Господь в третий день воскрес, Матерь Божия в третий день, Илья Енох в четвертый день воскреснут, да? А он через 6 часов. Он самый крутой. Получается, круче Господа, круче Мамы Божией, потому что им надо было 2 дня в смерти, а он вообще 6 часов только был в смерти. Как-то не соответствует реальности. Почему он должен быть круче всех? Если он пролежал 2 дня с половиной, там, на третий день, на четвертый день воскрес, вопросов не стояло. Он смирился, ну, 3 дня с ним, ну, хотя бы повторил, как Господь и Матерь Божия. Все. В третий день воскрес. Все, ну, все, вопросов нет. Вот семья полноценна, все в третий день воскресают, все нормально. Через 6 часов это ненормально. Во-первых, умер непонятно никак, то есть, получается, да, его ученики, его убийцы, что ли? Ну, так получается. Да, он и сказал за послушание, я вам скажу, убейте меня, значит, скажу, повесьте меня, вот там, что я висел на дереве, вы повесите меня? Почему они должны были исполнять? За смирение, за послушание. Я скажу, я вас от церкви отлучусь, не повесите. Вы меня повесите? А как ты, если ты умрешь, как ты нас отлучишь? Да? Вот когда конкретно показываешь, видно вся абсурдность ситуации. Так ее не понять там. А вот сейчас, вот давайте меня повесьте или зарежьте прямо сейчас. Отрежьте голову мне. Я дам приказ вам. И что, сделаете? Просто в голову не может такое прийти. А почему же они подняли руку? Что, они не понимали последствий? Ну хорошо, я вам скажу, ладно, закопайте меня тоже, живем в могилу. Вы что, не понимаете, что я оттуда не выйду? Вы же понимаете, что вы меня убиваете. Только немножечко смерть отложена на полчаса. Там полчаса, по-моему, можно. Больше нельзя. Ну, по нормам, полчаса. И воздух кончается, и все. Вот. Ну, час. Добавим уже там в два раза больше. Вот, получается, они его обрекают на мучительную смерть, идут домой, а утром говорят, ой, что-то мы не то сделали, пойдем проверим. Нормально? Вот, поэтому как бы хромает вариант с умиранием и воскресением. Умирания мы не видим, а если нет умирания, как бы нет нужды и в воскресении. А когда открывается тайна преображения, становится понятно, вот, а для этого времени не нужно. Много, да? Преобразился. Ну, они ушли, он преобразился, вышел уже как Бог сквозь могилу. И в смысле внешнего можно считать, что он воскрес. То есть, потому что он был в могиле и вышел из могилы. Иисус в гробе, живой здоровый. Он вышел, да? Но как он получил эту жизнь? Путем воскресения, умирания воскресения или преображения? Мы не знали. Теперь знаем. Путем преображения. И он становится первым человеком на земле, который преобразился из живущего, продолжающего жить, и перешел в бесконечную жизнь. Потому вот вариант, как сказал я Павел, братья, тайна, мы не все мы умрем. Если взять в отношении апостолов, его слова подожди к апостолам, да, братья, не все мы апостолы умрем, то как раз вот Иоанн Богослов и является не тем, не всем. Другой и Господь сказал. Такие слова в Евангелии. Все стоит среди нас некто, кто не вкусит смерти, пока не увидит Царство Божие, пришедшее в силе. И Иоанн, святой пророк Иоанн Кронштадтский толкует это в отношении Иоанна Богослова. Речь шла об Иоанне Богослове. Дальше ему не было открыто. Но если про Иоанна Богослова, то получается, что Царство Божие пришло в силе, то есть Дух Святой пришел, и ему нет смысла умирать. Получается, что он через преображение, поэтому он, не подставляя учеников под убийц, спокойно ложится в могилу, зная, что с ним произойдет. Он-то знал, что с ним произойдет. А они не знали. И поэтому могила – это не место убийства Иоанна Богослова его учениками. Иначе так надо было называть, да? А от нее чудеса пошли. Круто. Давайте своих духовных отцов убивать в могилу. А потом чудеса там будут происходить. Круто. Не может этого быть, правильно? А если преображение? А он участник преображения. Он знал, что это возможно. И когда вчера мы читали «не умер», вот эта маленькая деталь вставилась, и все, картина вся, и стала совершенно законченной. Понятно, почему мы думали, что он воскрес, и умер, и воскрес, и все было правильно, пока не было поправки этой. А теперь еще правильнее. Так блаженно, так еще блаженнее. Правильно, еще правильнее. То, что он живой, это правильно, но живой не по Семену Богоприимцу, да? А который ныне, почему наконец-то я уйду. Нет. А живой уже в бесконечном смысле, да? Туда попасть можно ли умер, воскрес, либо преобразился.
Почему сказал, он 6 часов был в могиле?
Ну, это...
Он же мог вообще сразу как свет.
Ну, вообще-то секундомер никто не стоял.
Ну, вы говорили,
в ночное время. Нет, ну в ночное время. Что ему было вообще на все про все. 6 часов на все про все. Но для преображения 6 часов не нужно было. Поэтому, скорее всего, раньше. Но никто же не наблюдал за этим. Пришли утром, убедились, что утром его нету. В этом смысле от похорон до этого прошло 6 часов. То есть 6 часов ненаблюдаемых, скажем.
Они пришли домой, да, и говорите, о, воплощенная Троица. И там у меня просто рядом были Матерь Божия и Господь Иоанн Богослов. Батюшка зашел, говорит, о, воплощенная Троица. То есть они все в этом, в новом теле.
Это очень важно, потому что это суть нового благовествования, нового благовестия. Старый власть не проходит. Умер, воскрес, уже благовещено. А то, что можете вообще не умирать, это новое благовестие. Пожить бесконечно. Это принципиально новое благовестие. И Иоанн Богослов идет первым, как тебя опять надлежит благовествовать. Но не старое, а новое, вечное Евангелие. Потому что это уже вечное. Если ты переходишь сразу в жизнь вечную, это вечное. В этом смысле. Тут столько много нюансов, потому что, смотри, старый христианский мир уже, он окостенел. Католики остались католиками, протестанты протестантами, никто не поменяешь никого, не убедишь, старобрядцы. Переход на новый, смотри, что произошло. Самаряне, иудеи и эллины, да, это были совершенно непримиримые враги в религиозном отношении. И никто не смог бы принять позицию другого. Никто. Но перейдя к христианству, самаряне туда переходят, иудеи переходят, и эллины переходят. Уверовавшие, разумеется. И все по-новому. Те отказываются от иудейства, те отказываются от самарянства, те отказываются от язычества. И на новой базе они все объединяются в церковь. Сейчас следующий этап. И мы можем спасти этих католиков, которые многие очень хорошие люди, лучше православных есть люди. Ведут себя намного лучше. Но по вере заблудшие. Понимаете? Среди протестантов есть прекрасные люди есть. И добрые, и любящие, и милые, но не туда дышащие. Понимаешь? И тут подает им шанс всем. Новое благовестие, понимаешь? И все, и входишь в новую церковь, а там уже без разницы, кем ты был в прошлом. Язычником. Никто же не укорял. А, ты там язычник. Никто не укорял. Такие, а, ты католик. Какая разница? Все отступили.
Когда вот мы разговаривали, самарянку переводит через разговор с тобой в другой
голову. Понимаешь? Поэтому уже это велико. То есть дается возможность преодолеть раскол христианства, который сложился уже веками.
Окей.
А спасти людей. Нужно серьезная база такая, серьезная, что-нибудь предложить. Нельзя просто так вот, давайте вот, ребята, соберемся, там пивка попьем. Не пройдет номер. А им предлагается, тогда это серьезно. Новая база. Не умер воскрес, а не. Не будете умирать. Не будете убиваемы там и так далее, и так далее, и так далее. То есть Царство Божие в силе приходит, и вы можете вступить, приняв это верой, отказавшись от всех ошибочных там.
Мне кажется, я это уже озвучил, но я всегда просто считал, что смерть вот в процессе. Обожение, смерть – это очищающий процесс, да, через который…
Смерть – это наш враг. Писание называет смерть врагом. Последний враг – истребится смерть. Смерть – это наш враг. Мы враждуем со смертью, мы его ненавидим. Она нас ненавидит. И Господь все делает, чтобы нас… Говорит, изберите жизнь, а не смерть, чтобы не умирать. Мы нарушили заповедь и умерли. Мы умерли. Не Господь нас убил. Мы умерли. Он сказал, а он предупредил нас, смертью умрете. А для чего предупредил? Чтобы мы не умирали. Если я говорю тебе, не трогай там смертельно, то не потому, что непонятно для чего, а именно, чтобы сохранить тебе жизнь. Моя мысль, не трогай там бомбу, там гранату, там не знаю, что-то, высоковольтную линию там руками не трогай и так далее. Чтобы ты сохранил себе жизнь. Не влезай, убьет, пишется на столбах, да? Для чего пишется? Чтобы люди не погибали. Господь все делает, чтобы не погибали. Поэтому покаяние, чтобы мы не умерли. И в всяком случае преодолели смерть. Либо умерли и воскресли. В Боге умерли и воскресли, да? То есть, поэтому любое преуспеяние в борьбе со смертью – это дар Божий и приветствуется Богу. Сначала все люди шли в ад. Праведники, святые, все до единого. Авраам, ложа Авраама есть в аду. Потом Господь раз пришел, исправил. Была возможность. Ад не уничтожил, а связал. Христиане уже в ад не идут. Праведники все воскресли. Вчера мы читали, воскресли. Он совоскресил их, то есть с собой вместе. Совоскресил. То есть они одновременно с ним воскресли. Не просто воскресил, а совоскресил.
Это было первое воскресенье.
Первое по... Причем именно тем воскресеньем, вечным. То есть уже люди воскрешены, туда уже введены. То есть нам предложено в ад не идти. Напрямую душами, да, через смерть, но душами, но обещано воскресенье. Чай воскресенье имеет и жизни будущего века. А теперь Дух Святой приходит и говорит, а я вам обещаю, что можете вообще не умирать. Выбирайте это. Не, можете, конечно, и по старому, по старинке идти, без проблем.
Предложено, но не гарантировано.
Нет, гарантировано.
Я не...
Как, так же, как вот, христианское Христово было обетование гарантированное. Тем, кто веры принимает, так и здесь. Веры примешь, гарантированно. Не примешь? Сейчас говорит, да, и умирать можно. Ну,
но, с другой стороны, это же просто тогда уже еще одно понижение стандарта пущения в рай.
Да. Милости Божьей. Вот четвертая книга езды, сирийский вариант, начинается четвертая, она третья, она четвертая. Он говорит, ничего не бойтесь. Господи говорит, ничего не бойтесь. Вот. Сначала написал такой ужас, там ужас, ужас, а потом говорит, ничего этого не бойтесь. Как можно не бояться, когда будут такие ужасы, ужасы, ужасы. Ничего не бойтесь, почему? Блажен кто останется, ибо они не умрут и увидят то, такие чудеса, каких никто никогда не видел. Они, поэтому блажен, чем те, кто умирает в Господе. Там сказано, блажен отныне умирающий в Господе. Да, блаженны. Но блаженнее, кто доживет и выживет.
Это что, а как же преподобные молились, чтобы не дожить до наших времен?
Дожить до времени, до зверя.
А, до зверя?
Потому что они не предполагали, что они получают новые от Бога дары. Вот в том состоянии, как они жили, вот мы как мы живем, да, потому что они, дай Бог, дожить. Потому что там такое искушение было сильное. Что дано было победить святых, да, и, как сказать, и избранные соблазняться. Это сила искушения. Но никто же не говорит, а что Бог приготовил? А он типа проспал, что ли, это? И сказал, да, мне наплевать на моих людей. Нет, он сказал, а я совершенно приготовил. Поэтому лучше, чтобы я уйду, чтобы пришел Дух Святой. Мы во время литургии, любовь Бога и Отца, и благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа. Что самое тесное? Это причастие Святого Духа. Да? То есть у нас самая сильная церковь с Духом Святым. Благодать это там по почте послали, пока дойдет, пока придет. А причастие это прямо сейчас. Вот, вот. Мы становимся частью. Притча, мы часть Духа Святого, мы его часть. Любовь, да, сидит там, любит нас. Послал Сына, послал Духа Святого, любит, но любит. Но причащаемся мы Духа Святого. Мы причащаемся, соединяемся с Ним, да?
Разве не Господа Иисуса?
Нет, вот Он завершает всегда все. Я тебе рассказывал, сегодня то же самое. Свет, Христос свет, посвящает всякого человека, свет. Свет во тьме светит, и тогда, пришел свет великий, и так далее.
Мы причащаемся же с тела и крови.
А Дух Святой тепло.
Господа нашего Иисуса Христа, тело и крови.
Можно на свету замерзнуть. Великий свет, снег, солнце светит, и ты замерзаешь. Да? То есть без тепла не можешь. А тепло это всегда мы чувствуем. Свет мы видим, а это мы чувствуем. Поэтому истина, она зрится. А тепло чувствуется.
Но причащаемся мы.
И поэтому... Господь как жизнь говорит, умри и воскресни, и получи жизнь, а Дух Святой говорит, а зачем тебе умирать вообще? Я жизнь подать, я хочу, чтобы ты не умирал.